Радио Теос представляет научно-познавательный проект «Тайны мозга».
Здравствуйте, друзья! С вами Ирина Чернова. Продолжаем исследовать тайны мозга и психики человека. С доктором философии, кандидатом психологических наук, ведущим научным сотрудником Института истории и естествознания и техники РАН Ириной Евгеньевной Сироткиной.
Знаете, я училась на факультете психологии МГУ, и на первом курсе у нас был предмет «Анатомия центральной нервной системы». Мы ездили заниматься на биофак, на Воробьёвы горы, тогда они назывались Ленинскими, работали в лаборатории и впервые увидели мозги в формалине. Мозг очень странный объект, очень интересный орган такой, и было совершенно замечательно его наблюдать, там, смотреть извилины, рассматривать, знакомиться с тем, какой отдел мозга за что отвечает. Но это имело так мало значения для нашей жизни и того предмета психологии, который мы изучали, что как-то эти знания забылись. И вот, может быть, я сейчас немножко жалею о том, что они забылись, ушли из головы, но я думаю, что это не случайно, потому что действительно нейронауки занимаются потрясающими вещами, но эти вещи имеют опосредованное отношение к нашему пониманию себя, к нашему общению с окружающими, нашей жизни, нашим занятиям, нашим развлечениям. Ну, мне кажется, что они имеют отношение гораздо более косвенное, менее прямое, чем это иногда считают биологи. Возможно, это моя позиция как психолога. Я считаю, что должны быть разные науки, наука о мозге и наука о человеке, его психике.
А можно я тут уточню? Стоит человеку увидеть вживую мозг?
Да, стоит и понюхать мозг, потому что он пахнет формалином. Это очень такой медицинский аптечный запах, и это еще больше отдалит вас от него. Да? Он покажется вам странным объектом, каким-то прилетевшим из космоса почти что. И, может быть, это даст возможность почувствовать, как далеко на самом деле вот вся механика, все устройство мозга от наших ежедневных проблем. И вопрос, что для кого важнее? Для кого-то важны проблемы ежедневной жизни, и, может быть, там, занятия искусством, какие-то другие развлечения, а для кого-то важна механика мозга. Ну, это разные вещи, это просто разные темы. Как-то вот тоже, наверное, для того, чтобы дать нам понять что-то о мозге, нас привели студентов в Институт мозга. Вот существует такой институт. Он был основан для изучения мозга Владимира Ильича Ленина. Когда Ленин умер, его, как известно, тело мумифицировали, оно лежит в мавзолее, но оно лежит там без мозгов, потому что мозг Ленина был вынут из черепной коробки и помещен в специальную лабораторию. В лабораторию пригласили немецкого очень известного нейроанатома, невролога Оскара Фохта. Оскар Фохт приехал и вот создал такой институт мозга Ленина. Потом он назывался просто институт мозга, и его коллекция пополнилась мозгами других выдающихся людей, вот Алексея Максимовича Горького или Владимира Маяковского. Когда мы туда пришли, студенты, мы, конечно, захотели увидеть мозг Ленина. Но нам отказали, потому что, как нам сказали, мозг Ленина весь порезан. То есть за него взялись серьезно, стали его изучать под микроскопом. Чтобы он подлез под микроскоп, его надо порезать очень-очень тонко, а не так, как хлеб режут, а на слои толщиной несколько микронов. И тогда эти препараты, вот микротомы, они залезут под стекло микроскопа, и можно будет рассмотреть уже отдельные клетки. Так вот, мозга Ленина нет как такового, есть эти препараты. И вопрос, что исследователи увидели на этих препаратах, что они узнали о мозге Ленина, а предположение было, что, конечно, это мозг гениального человека, и он должен носить какой-то отпечаток вот этой ленинской гениальности. И я читала какие-то отчеты вот об этих исследованиях, но там были отмечены большого размера клетки Беца, ну, определенные, да, структуры мозга, там есть клетки определенной формы, вот они у Ленина якобы больше, чем в среднем, но никаких выводов из этого сделать исследователь не смог. То есть получается, что с одной стороны мы имеем орган, да, телесный орган, который изучали, а с другой мы имеем Ленина и всю историю там, русской революции, которые совершенно раздельны. Мы никак их не можем связать. И мне кажется, что вот такая ситуация, она продолжается. Вот наука, нейронауки, они как бы уходят в исследование органа, определенного органа, не пытаясь это связать с жизненными событиями. И наоборот, да, и наоборот, вот те люди, которые изучают историю, социологию, психологию, они мало интересуются механизмами работы мозга.
Справка. Нейронауки – междисциплинарная область знаний, занимающаяся изучением нейронных процессов. Нейронауки включают в себя целый ряд областей, таких как когнитивная наука, химия, информатика, инженерия, лингвистика, медицина, физика, философия и психология. Развитие нейронаук повлекло за собой создание новых дисциплин, в частности нейроэтики, нейрокоммуникаций и нейромаркетинга. А психология, коротко можно сказать, это наука о душе. Само название от древнегреческих слов «душа» и «учение».
Вообще, если мы от мозга перейдем к сознанию, ну, это понятно, что это сознание – один из самых сложных предметов изучения. И оно сложно потому, что мы сами, для нас сознание является некой рамкой восприятия. Это то, благодаря чему мы воспринимаем другие объекты. Это некоторые условия того, что мы вообще вот что-то сознаем, что-то знаем о мире. И как писал Декарт, невозможно идти по улице и видеть себя с балкона, идущим по этой улице. Да, мы пытаемся, когда мы идем по улице, мы идем благодаря вот тому, что есть какая-то рамка, и в этот момент осознавать эту рамку невозможно. Невозможно представить, вот раздвоиться таким образом, что мы смотрим, изучаем себя сознающих. Вот его был тезис такой.
Погружаемся в глубины мышления, сознания, интеллекта. Вы слушаете научно-популярный проект «Тайны мозга».
Так вот, чтобы понять сознание, его очень рано пытались куда-то засунуть, локализовать, поместить в какой-то определенный орган. Но совсем не всегда его помещали в голову, потому что у древних мыслящим органом было сердце. Да, на том основании, что сердце горячее, оно умывается горячей кровью, оно стучит, оно активное. А мозг, он был такой склизкий, спокойный, пассивный орган.
А можно я уточню, вот именно сознание или душу помещали в сердце?
Скорее, наверное, душу, потому что само понятие сознания возникло гораздо позже, да, и приписывается обычно Джону Локку. Но Аристотель, например, считал, что душа, она находится в сердце, а не в голове.
С древних времен для ответа на вопрос, где находится душа человека, люди искали то, что способствует жизни. У живого человека присутствует дыхание, у мертвого нет. Опираясь на это мнение, считали, что душа находится в области органов дыхания. А эскимосы, например, помещали душу в шейные позвонки, так как без них тело тоже не способно жить. Еще вспомним жителей Вавилона. Они считали невозможной жизнь человека без ушей. По результатам опросов наших современников было определено, что большинство людей считают, душа находится в сердце. Душевного человека называют еще сердечным. Смысл этих слов одинаковый.
Попытки поместить, да, куда-то, они уже совершались. Но примерно с 18 века стали относиться серьезно к таким попыткам и стали помещать, ну, серьезно, экспериментальным образом, помещать уже в голову. Вот когда вам учительница в первом классе говорит: «Думай головой, головой думать надо», да, или «пошевели мозгами», она уже помещает, она локализует ваше внимание, ваше сознание, ваше усилие ментальное, она локализует его в голове. И вы приучаетесь, ребенок приучается так думать, думает так всю оставшуюся жизнь, может быть. Вот поместил сознание в голове такой очень интересный австрийский ученый Франц Галь. Галь, он создатель так называемой френологии. Он пытался по форме черепа определить способности человека и ребенка в том числе. И он находил шишки, которые якобы отвечали за разные способности. Вот у кого-то есть на голове, да, на черепе, на черепной коробке, у кого-то есть шишка математики, у кого-то есть шишка музыки, у кого-то есть шишка иностранных языков, или задиристости, или мужской силы. В общем, разные.
А бывает голова абсолютно гладкая, череп абсолютно гладкий, или у всех какие-то где-то есть выпуклости, шишки так называемые?
Ну, наверное, более-менее шишковатые бывают головы. Но вопрос, конечно, не в том, у кого бывает, у кого нет, а как мягкое вещество мозга умудряется, да, сделать какие-то изменения в твердом костном веществе черепа. Да? Как это, вот непонятно, как это Галь себе представлял. Но его наука была названа, френология была отвергнута как лженаука. И только, может быть, столетием спустя ученые стали признавать, что действительно разные части мозга, да, уже не просто говорили о черепе и форме, а о строении вот этого странного мягкого органа внутри черепной коробки, они стали признавать, что разные части мозга могут отвечать за разные способности. Но не такие, какие Галь называл, а какие-то совсем другие процессы. Но, вы знаете, вот попытка локализовать сознание, психику внутри головы, как я сказала, мне кажется, только одной стратегией из возможных. И эта стратегия, она называется физикализм. Физикализм, который сводит сознание к органическим процессам, природным процессам. И вот это, например, отражается в названии той науки, которую стали создавать физиологи в середине XIX века, такие люди, как Мюллер, как Гельмгольц. Они назвали свою науку органической физикой. Да? То есть была такая предпринята попытка, очень серьезная и во многом отношении успешная, применить законы, физические законы к живому организму. Поэтому органическая физика. И Гельмгольц тогда вывел свой закон о сохранении энергии. Фехнер сформулировал законы психофизики, законы восприятия, законы порогов восприятия, когда сигнал, очень слабый сигнал, долго не воспринимается, пока он не перейдет в некий порог. Тогда он становится явленным нашему сознанию. Но, как я уже сказала, это только одна из возможных стратегий, потому что другой подход к сознанию не материалистический в смысле механического материализма вот этих вот физиологов, а заключается в том, что сознание выводится не из вещества, мозгового вещества, не из структур, не из организации даже этих структур, оно связывается с социальным бытием человека. Потому что, как говорил английский религиозный мыслитель Джордж Генри Льюис, мыслит не мозг, мыслит человек.
Мыслит мозгом?
Он мыслит в том числе мозгом, но не только. Да? Он мыслит еще и языком, он мыслит своими отношениями, он мыслит эмоциями, он мыслит телом, он мыслит всем своим бытием, которое гораздо шире, чем одна какая-то органическая структура. То, что человек думает головой, это некая, вот как уже сказала, один взгляд на человека, физикалистский взгляд на человека. Другой взгляд на человека состоит в том, что его сознание открыто, оно не помещается в черепной коробке. Даже в слове, в этимологии слова «сознание» это отражается. Да? Со-знание – это совместное знание, знание, которое ты получаешь от другого человека, который делишь с другим человеком.
Примечательно, во французском языке сознание и совесть – это одно слово. Думаю, это то, что позволяет нам оставаться людьми, что бы ни случилось. На этом на сегодня все. До следующей встречи, друзья!
Тайны мозга.